В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. В студии в Москве глава Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко. Ждем в эфире по скайпу политико-экономиста Андрея Илларионова. Из Киева обещали быть обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Виталий Портников и политолог Александр Харибин. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что препятствия для встречи лидеров стран Нормандской четверки устранены, и в ближайшее время состоится саммит. Послушаем, какова позиция Зеленского в связи с принятием Украиной так называемой формулы Штайнмайера.
Было достигнуто договоренности про початок разведения войск.
Были достигнуты договоренности о начале разведения войск. Всех поздравляю с началом. Очень верим в это. Разведение войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Сегодня были устранены последние преграды на пути к проведению саммита Нормандской четверки. Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем знать дату. Я хочу отдельно поговорить о наибольшей страшилке последних недель под названием «Формула Штайнмайера». Что означает эта формула? Это одно, в принципе, два предложения. Вот и все, что это такое. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей известен также в обществе как закон об особом статусе Донбасса. Начинает действовать на постоянной основе при условии, пожалуйста, сейчас очень важно, при условии, когда там состоятся выборы, местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы состоялись согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, уважаемые журналисты и наши зрители, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть. Если мы хотим с вами, чтобы выборы прошли согласно законодательству Украины, то мы понимаем, что не может быть и пулеметов. Граница должна быть нашей. Если там кто-то будет, выборы не состоятся. Вы же понимаете это. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы утверждаем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет.
Якого еще немає. Буде новий закон, який
будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с общественностью. В этом новом законе не будет пересечено никакой красной линии. Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции.
Не будет никакой, никакой капитуляции. Никакой.
Ну вот, это Владимир Зеленский, президент Украины, который закончил словами, что никакой не будет капитуляции. Вопрос Виктору Мироненко. Как вы считаете, к чему ведет Минская сделка от 1 октября? Согласился ли Зеленский на вариант сначала выборы на оккупированной территории Донбасса, этих ДНР и ЛНР, а потом контроль над границей?
Я несколько иначе смотрю на то, что случилось. И знаете, Михаил, по-моему, наши дипломаты недооценили эту команду молодую, которая пришла в Украине. Я наблюдаю, как они ведут вот эту, ну, если можно ее так назвать, игру дипломатическую вокруг Минских соглашений, нормандского формата и формулы Штайнмайера. И, честно говоря, то ли их кто-то очень серьезно консультирует, то ли это сами ребята прекрасно понимают проблему. По существу, на что они согласились? Они сделали ход. Ход очень сильный, на мой взгляд. Формула Штайнмайера – это некие рамки. Рамки, которые, как говорит Зеленский, теперь нужно наполнять каким-то конкретным содержанием. И президент Зеленский уже в этом своем выступлении очень четко формулирует и ставит, так сказать, 3-4-5 новых, ну не новых, это позиции прежние, но они уже выведены из того порядка, в котором они излагались, и поставлены совершенно конкретные условия. Во-первых, они продемонстрировали желание решать проблему, они продемонстрировали свое намерение, о чем они всегда говорили, решать проблему политическими методами, что, кстати, всегда было в традициях Украины, этим она отличалась на постсоветском пространстве. И согласились на разговор, обозначив границы возможного согласия. Теперь мяч на стороне российской дипломатии. И, честно говоря, я не хотел бы оказаться на этой стороне, потому что сейчас нужно очень серьезно думать о том, как отвечать на то, что предложено в данном случае со стороны Зеленского и его команды из Украины.
Но мне кажется, что наоборот, это Москва добивалась вот этой формулы подписания этого документа, так называемых выборов в ДНР и ЛНР. Они же, в общем, давили все время, и вот теперь так дружно одобряют Песков, Лавров, да и Путин. Фактически был такой шантаж. Ну и что, что у них нет, что ли, шагов для игры?
Михаил, я возвращаю еще к началу того, что я сказал. То, что сказал Зеленский, и те письма, которые подписаны были с четырех сторон, это не Минские соглашения. Это некая новая рамка, которая открывает путь к проведению встречи в нормандском формате на высшем уровне, и на этой встрече предлагается обсудить ситуацию и найти к ней решение.
Ну, то есть там контроль над границей, вывод военных российских из восточного Донбасса, все это предмет переговоров.
Я считаете? Думаю, что важнее здесь другое. Важнее то, о чем говорит Зеленский. Он говорит о том, что да, мы готовы провести выборы там, пусть там пройдут выборы, но выборы должны пройти под наблюдением, они должны быть справедливыми и контролироваться
и со стороны законам.
ОБСЕ по украинским законам. Насчет границы я, честно говоря, не знаю, но даже этого уже достаточно для того, чтобы задать вопрос уже другой стороне. А как вы на это собираетесь отвечать? Что вы на это собираетесь?
Хорошо,
отвечать?
Давайте мы подключим Андрея Ларионова. Он с нами по скайпу, откуда-то издалека. Андрей Николаевич, здравствуйте. Ну, какова ваша оценка, собственно, вот чего добилась Москва и уступил ли Киев в чем-то или, наоборот, он переиграл Кремль?
Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Виктор. Моя позиция немножко отличается от того, что говорил сейчас Виктор Иванович. Я считаю, кстати говоря, это тот редкий случай, когда я согласен с такими людьми, как Мария Захарова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, что это большой успех российской силовой дипломатии, использовавшей все средства, включая методы шантажа и давления, для того, чтобы добиться от нового украинского руководства всего того, чего они добивались, ну, точнее будет, всего того, чего добивался Владимир Путин, по меньшей мере, с весны 2014 года. Потому что основная цель для Путина была установление контроля над Украиной теми или иными способами. Возможно, военными, так военными, дипломатическими, дипломатическими, силовым давлением, шантаж, шантаж, подкуп, подкуп, дипломатические переговоры, все что угодно. В течение 5 с лишним лет Украина более или менее успешно или неуспешно сопротивлялась этому, но по одному или даже по нескольким ключевым вопросам, несмотря на подписанные Минские договоренности и даже Женевскую формулу, и несмотря на все встречи в нормандском формате, Украина не сдавала. Украина не сдавала два принципиальных положения для самой себя. Первое. Унитарный характер украинского государства. В переводе, казалось бы, это очень страшное слово, унитарный характер. На самом деле это означает, что правовой режим во всех регионах Украины един. А Путин добивался как раз того, чтобы правовые режимы в разных регионах Украины различались. Причем эти правовые политические режимы распространялись и на существенные вопросы, которые традиционно не только для Украины, но и для многих других государств относятся к исключительному видению центральных органов власти или федеральных органов власти. Вот целый ряд этих полномочий должны были быть переданы в конкретном случае так называемым отдельным регионам Донецкой и Луганской областей. И второй вопрос, по которому Украина, несмотря на ошибки, совершенные предыдущим руководством, а именно Порошенко, при подписании Минска-1 и Минска-2, о суверенитете Украины, то есть об обладании всей государственной властью, всеми государственными полномочиями на всей территории Украины. Вот по этому вопросу, несмотря на первоначальную серию ошибок, Верховная Рада совместно с украинским гражданским обществом подправили ошибки бывшего президента, и затем и Порошенко, и его администрация в практическом плане не воплощали в действие, не внедряли в действие подписанные Минские соглашения. Но вот сейчас по этому вопросу, по вопросу о государственном суверенитете Украины, значит, Путин совершил очень крупный прорыв, добился большого успеха, с чем его поздравил господин Пушков. Потому что это не только подпись Леонида Кучмы, представителя Украины в трехсторонней контактной группе, это уже публичное заявление самого президента Зеленского на вчерашнем пресс-брифинге, когда он сказал о том, что формула Штайнмайера, вы процитировали это, собственно, брифинг в начале этой передачи, о том, что формула Штайнмайера не представляет собой никакой страшилки, в этом нет ничего страшного, есть только одно-два предложения. Вот эти одно-два предложения означают, первое, ликвидацию унитарного характера украинского государства, и второе, отказ от государственного суверенитета над всей территорией Украины. Поскольку по ключевому вопросу о том, как, каким образом проводятся выборы на части территории Украины, кто признает справедливость, правовой характер этих выборов, по этим вопросам решение принимает не киевская власть, не принимает ни президент Зеленский, ни Верховная Рада, ни Центральная избирательная комиссия Украины, ни Верховный суд Украины, никакие другие органы, которые были избраны украинскими гражданами и которыми обладают полномочиями, которые доверили украинские граждане этим органам. По этим вопросам ключевое, а единственное решение принимает некая организация под названием ОБСЕ. То есть это группа чиновников, международных чиновников, подавляющее большинство которых не имеет никакого отношения к Украине, интересы которых не совпадают с украинскими. И, в общем, честно говоря, мы знаем, что ОБСЕ – это одна из международных организаций, нашпигованная доверху и даже больше агентурой из Кремля, из российских спецслужб, что, собственно, было продемонстрировано в аналогичных случаях, когда ОБСЕ занималась так называемым урегулированием вопросов в Абхазии, в Южной Осетии, в грузинских территориях, в Молдавском Приднестровье и последние 5,5 лет в украинском Донбассе. То есть и никаких иллюзий по этому поводу испытывать не нужно. Я сейчас даже не говорю о том, что, какие заявления делали представители вот этих донецких, луганских республик. Мы говорим исключительно исходя из того текста, который подписала украинская сторона и о соблюдении которых заявил президент Зеленский. Мы понимаем, что это ликвидация унитарного характера украинского государства, переход к так называемой федерализации, по принципу в лучшем случае Молдовы, то есть разделение страны на две части, Молдова и Приднестровье, с совершенно другим правовым, политическим и иным режимом в Приднестровье, в отличие от той территории, которая контролируется Кишиневым. Вот, и передача суверенитета, но уже не только суверенитета на территории Восточного Донбасса, а суверенитета, государственного суверенитета над всей Украиной, поскольку вопросы власти, вопросы выборов теперь определяются не в Киеве и не президентом, не Верховной Радой, а в ОБСЕ Вене.
В Москве, Андрей Николаевич, все-таки это отдается европейским структурам, а не в Москве, и все-таки будет встреча нормандского формата, и там тоже вопросы будут решаться, те, в том числе, которые подняты Владимиром Зеленским. Я попрошу прокомментировать тоже эту вводную часть Александра Каребина, тем более прозвучали два совершенно противоречащих друг другу мнения российских экспертов. Александр, голос из Киева, пожалуйста.
Вы знаете, место сидения определяет мировоззрение. Поэтому я внимательно послушал и Виктора, и господина Илларионова. Моя позиция очень простая. Находясь в Украине, я бы не хотел глубоко вникать, в чем Украина победила, а я считаю данное подписание явной победой Украины и явным проигрышем Кремля. Я объясню, почему. На самом деле, я думаю, что и политические эксперты, и аналитики того же Кремля прекрасно это увидят в ближайшее время. Что было подписано и о чем сейчас говорится? По факту, так называемая формула Штайнмайера – это расширение 12-го пункта Минских соглашений, Минск-2, от февраля 2015 года. Только более уточненная, которая формально прописывает порядок вступления так называемого статуса особого статуса Донбасса. И ничего более. Все остальные 12 пунктов, всего в Минске 2, 13 пунктов, включая отведение войск, включая амнистию, еще огромное количество несогласованных с Российской Федерацией, несогласованных с участниками Нормандии, остаются за кадром. И я хочу посмотреть на президента Украины, который попытается, а Зеленский, я уверен, не попытается, имплементировать пункт 12, не пройдя предыдущие 11. Итак, что же написано в так называемой формуле Штайнмайера и что на сегодняшний день произошло? В этом документе, который газета «Коммерсант» сегодня опубликовала раньше всех, и где на разных листах бумаги разные люди, представители непризнанных республик, так называемых республик, и президент Кучма на отдельной бумаге, а не вместе, как было в Минске, согласовали следующую вещь, что для того, чтобы 12-й пункт Минских соглашений вторых вступил в действие, необходимо всего лишь две вещи. Это закон про особый статус территории Луганской и Донецкой областей, оккупированных территорий, вступает при создании, при принятии Украиной особого закона по выборам на этих территориях, а также в соответствии с Конституцией Украины. Конституция Украины до сих пор подразумевает и будет подразумевать унитарный статус. Поэтому мне сложно представить, как имплементировать этот пункт 12 без изменения в Конституцию. Далее, согласно этого же документа, особый закон по выборам на этих территориях может включать полностью интеграцию упомянутых 9 или 11 пунктов Минска, включая отвод войск, включая контроль госграницы, а это ключевое для Украины, об этом президент Зеленский недвусмысленно и четко заявил. И я хочу посмотреть на то, как Верховная Рада проголосует иной закон об особенностях выбора.
Ну, я бы все-таки заметил, что в Верховной Раде большинство у партии Зеленского и, кстати говоря, волнуются по поводу вот этих соглашений как раз оппозиционные партии. Партия «Голос» требует проведения закрытого заседания. Европейская солидарность тоже, Батьковщина тоже критикует. Собственно, все, даже вот Тимошенко говорит, что мы будем снова колонией России. Порошенко цитирует, что Лаврова, что будет так, как в Приднестровье и так далее. То есть, в общем, обеспокоенность там, безусловно, есть. Но я сейчас к Андрею Илларионову, который скоро нас собирался покинуть, все-таки обращусь. Андрей Николаевич, ну, может быть, худой мир лучше вот плохой войны-то? Может быть, какие-то уступки, возможно, и необходимы? И, в конце концов, так сказать, с одного документа еще не меняется действительно не Конституция, как нам уже сказали, не унитарный статус, но и потери суверенитета. Знаете, вот это хвататься за суверенитет, как Путин, ну, мне кажется, и отстаивать его на 100%, что хотим, то и делаем, в общем, тоже как-то не современно. Может быть, с европейцами стоит вести, так сказать, такой диалог, в конце концов, судьба Украины от них зависит?
Мне кажется, что судьба Украины прежде всего зависит от Украины. От украинцев, от украинской власти, от украинских граждан. И мы были уже неоднократными свидетелями того, когда европейцы или вообще зарубежные лидеры, мягко говоря, сквозь пальцы смотрят на интересы Украины и не выступают слишком сильно, рьяно защищая интересы Украины. Как-то неудобно сейчас даже вспоминать про Будапештский меморандум, под которым стоят подписи и такого европейца, как президент Франции, и такого европейца, как премьер-министр Британии, такого западника, как президент Соединенных Штатов Америки. Ну а другие примеры, которые у нас на глазах выступления господина Макрона перед послами Франции в разных государствах, тоже перед нашими глазами. Госпожа Меркель, которая выступает за проведение газопровода «Северный поток-2», ну и так далее. Что об этом говорить? Это совершенно очевидно. Поэтому главная защита интересов Украины – это дело украинцев, украинской власти, которую избирают украинские граждане. Значит, проблема с тем, насколько я понимаю, была высказана вот сейчас нашим коллегой из Киева, заключается в том, что, как бы высказывается, может, и отчасти, может, даже Виктор Иванович об этом сказал, что на самом деле ребята хоть и молодые, но ребята талантливые, ребята способные и, прямо скажем, ребята хитрые. Кажется, они собираются перехитрить Путина. Вы знаете, значит, если идея заключается в том, чтобы принять документ, который Украина не собирается выполнять, то в таком случае это совершенно другая цель. Это значит просто уничтожать репутацию собственной страны и последовательно демонстрировать, что украинские власти делают обещания, которые они не выполняют, подписывают документы, которые они не соблюдают, ну и так далее и тому подобное. Но с моей точки зрения, это, мне кажется, не самый лучший способ, каким можно завоевывать репутацию страны в современном мире. Гораздо удобнее защищать репутацию и интересы страны, занимая принципиальную позицию. И в этом смысле вы правы, что худой мир лучше серьезной войны. Но, собственно говоря, сейчас обеспечить вот этот самый худой мир можно и без сдачи интересов Украины. Без принятия закона об особом статусе, о котором говорили. Закон об особом статусе, чтобы ни было сказано, с конституциями, с конституционными изменениями, без конституционных изменений, означает изменение правового положения отдельных районов Восточного Донбасса. Это само совершенно очевидно. Закон так называется. И сам Зеленский об этом говорит. Закон об особом статусе. Таким образом, главное... Чего добивался Путин для того, чтобы для разных регионов Украины существовал разный правовой статус. Это его принципиальная позиция 5,5 лет. И 5,5 лет Украина сопротивлялась вот этому давлению, не допускала этого. Что же касается суверенитета, то вы знаете, Михаил, не напомните ли вы мне, когда Владимир Путин соглашался на то, чтобы, например, выборы в Чечне проходили по формуле ОБСЕ, и ОБСЕ признавала или не признавала, и в зависимости от этого определялось, кто будет руководить Чечней, Аслан Масхадов или кто-то другой.
Слушайте, но мы все-таки, раз уж вы сказали, мы все-таки не будем приписывать Путину сверхъестественные либеральные какие-то качества и желание действительно быть европейцем. Но если слово суверенитет... Да, подождите, если мы говорим о слове суверенитет, есть народный суверенитет, а у нас есть опросы. Да, 68% украинцев сейчас считают агрессором Россию, и справедливо. Но за прекращение войны и замораживание конфликта, вот я вижу, 34% и 23% за предоставление автономии в составе Украины Донбассу. То есть есть вот такое вот большинство, которое явно устало от войны, и только 23% за ее продолжение. Кстати, еще 6% за отделение Донбасса от Украины. Вот есть такие опросы. С этим же тоже надо политикам что-то делать и считаться.
Так, Михаил, вы, собственно, подтверждаете этими опросами ту позицию, которую высказываю я. Конечно, мир – это очень хорошо. Прекращение огня – замечательно. Прекращение гибели украинских военнослужащих и украинских гражданских лиц – это цель любого ответственного президента. И хотелось бы надеяться, что Владимир Зеленский является именно таковым, поскольку он, по крайней мере, регулярно об этом говорит. Но для того, чтобы добиваться этих целей, вовсе не надо сдавать суверенитет своей собственной страны. Для этого не надо изменять под давлением со стороны и принимать какие-то законы. Если Украина, украинские власти серьезно относятся к вопросам автономизации, в том числе и автономизации районов Восточного Донбасса, если они так считают необходимым, пусть они разрабатывают свой собственный закон об автономии. Вот есть... В Конституции Украины есть автономная республика Крым. Она сейчас оккупирована иностранными войсками и не находится под непосредственным контролем украинских властей. Но понятно, что это территория, неотъемлемая часть Украины. Если украинские власти хотят что-то сделать в отношении Восточного Донбасса, они могут взять модель автономной республики Крым или какую-то другую модель и сами собственноручно, самостоятельно, без давления из Москвы, Берлина, Парижа, Вашингтона и любой другой столицы разработать закон и законодательство об автономных республиках на территории Украины. Будет ли это Донбасс, будет ли это Закарпатье, будет ли это Буковина, будет ли это Галиция, будут какие-то другие регионы. Это дело самой Украины и никого, кроме Украины. Ни Путин, ни Песков, ни Захарова, ни Пушков, ни представители, деятели из этих самых ОРДЛО не имеют никакого отношения к определению государственного устройства Украины и политических институтов, которые существуют в регионах Украины. Это их дело и только их дело, и больше ничего.
Хорошо, давайте дадим Виктору Мироненко теперь слово для возражений, поскольку, с одной стороны, ваша позиция отчасти поддержана была из Киева, с другой стороны, Андрей Ларионов цельную концепцию, так сказать, нам доложил, которая противоречит, собственно, вашей.
Михаил, я бы сказал так. Андрей очень прав. Я знаю его позицию и очень ценю эту позицию. Но он прав в некой такой, знаете, концептуально идеальной плоскости постановки вопроса. Да, суверенитет неделим, да, Конституции не может быть две, да, закон обязателен для всем, а не для кого-то еще. Но
мы да еще живем, и Путину почему-то это выгодно.
Мы живем не в идеальном мире, и речь идет не о каких-то регионах Украины, а речь идет о конкретных 3-4% украинской территории, которая поражена вот этим вооруженным конфликтом, который хочется прекратить. Мы имели 4-5 лет лобового столкновения непримиримых точек зрения. Позиции с одной стороны Украины, с другой стороны России. Их просто нельзя
было совместить. Но есть же агрессор, а есть жертва, правда?
Ну, конечно, пожалуйста. Это можно назвать как угодно. Я просто говорю сейчас в принципе о том, что мы имели ситуацию, когда две абсолютно непримиримые позиции, которые невозможно никакими усилиями совместить. Ни в Нормандском, ни в Минском, ни в каком формате. У Андрея примерно рассуждение правильное, идут в этом направлении, о том, что это принципиально неприемлемо. Но речь идет не об этом. Речь идет, во-первых, переходит проблема в плоскость дипломатии, в плоскость поиска какого-то решения не для всей Украины, а для конкретной небольшой территории, которая страдает, которая поражена чем-то и так далее. Я не вижу причин.
Ну так будет Приднестровье, да, на долгие годы с таким
Михаил,
вот странным
так.
режимом,
Подождите,
скажем так.
Вы меня не сбивайте, потому что я знаю позицию Андрея. Он ее последовательно защищает. Вот на Ялтинском форуме в интервью, которое он дал, он очень правильно сказал украинцам, говорит о том, зачем вам нужна эта территория. Если вы ее вернете, то у вас изменится политическая ситуация, и даже дословно было сказано, вы дадите ключ от своей политической системы в руки Путина. Да? Но это не так. Это совершенно не так. Исходя из того, что сегодня говорит Зеленский, исходя из позиции Украины, я еще раз говорю, их позиция четко изложена. Пока никто ни о каком федерализме не ведет речь.
Но
пока
я даже,
никто...
кстати, я сейчас вижу на ленте сообщение о том, что Зеленский выступал еще и сегодня и говорил о необходимости разработки концепции переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта в Донбассе и стратегии деоккупации Крыма. А вот это
Михаил,
правосудие, он говорил, между прочим, о привлечении к ответственности виновных в совершении
Михаил,
тяжких преступлений.
Все будет. Будет привлечение
правовая
к ответственности,
реформа,
будет правовая
далее.
Реформа, будет многое. Но сейчас стоит конкретный вопрос. Как прекратить кровопролитие, как прекратить войну на этой конкретной территории?
То есть вы считаете, разговор... что это путь вот к прекращению, правильно?
Я считаю, что это очень точный, хороший ход украинской дипломатии. Они, как говорит Андрей, имидж имеет большое значение, продемонстрировали всему миру, что они хотят решить эту проблему мирным, дипломатическим, политическим путем. И заявили свои позиции. Теперь российская сторона, если состоится совещание в рамках нормандского формата, должна предложить что-то в ответ. И я думаю, в
и
этой
они
ситуации...
предложат то, что они предложат
то,
при,
что
при,
они уже
при нынешней марионеточной власти провести выборы. В кавычках выборы.
Украина этого не примет.
Ну вот видите, тема кончится, наверное.
Нет,
Андрей Ларионов
кончится.
Просит минуту Нет. на ответ, так сказать, прощальный, я так понимаю, да, Андрей?
Спасибо, Михаил, да. Я очень признателен Виктору Ивановичу за очень добрый комментарий и за внимательное заслушивание и изложение, в том числе моей позиции, неоднократно высказано. Но здесь есть одна проблема, и нам, Виктор Иванович, надо вот тоже как бы посмотреть. Понимаете, какая штука? Если принять эту точку зрения, принять эту позицию, что вот Украина выступает сейчас, инициатива украинской дипломатии приводит к тому, что Украина теперь выступает за мирное разрешение конфликта. Иными словами, получается, а что же? Значит, предшествующие 5,5 лет Украина выступала за военное решение конфликта. То есть это Украина, получается, являлась инициатором военного конфликта и вообще всего того, что происходило на востоке Украины. Конечно, мы согласимся, и вы согласитесь, что это не так. То есть даже вот этот подход, на самом деле, переводит стрелки и переводит акценты в совершенно неверное русло. Потому что инициатором войны, инициатором и агрессором является российская сторона, которая спровоцировала вооруженные действия на территории Восточной Украины, которая поддерживала, поддерживает и непосредственно своими вооруженными силами, и с помощью различных других средств конфликт, который ведется на территории Восточной Украины. Украина с самого начала, буквально до Женевского заявления от 17 апреля 2014 года, выступала за мирное разрешение этих проблем. И не вина Украины, украинских властей, что эта война продолжается. Продолжается дольше, чем Великая Отечественная война. Это часть российско-германской или там советско-германской или германо-советская часть Второй мировой войны. Поэтому это не вина Украины. Украина всегда выступала за мирное разрешение. Возникает вопрос, можно ли добиться устойчивого, стабильного мира без гибели своих граждан и своих военнослужащих, заключая соглашения, причем соглашения, в результате которых сдается суверенитет и государственное устройство Украины. С моей точки зрения, это иллюзия. Это невозможно этого. То есть можно добиться этого как раз для того, чтобы сдать свой суверенитет, для того, чтобы агрессор стал теперь еще оккупантом не только этих двух территорий, но еще контролировал внутреннюю политическую жизнь Украины. Мне кажется, цена для достижения каких угодно целей является слишком высокой. Для того, чтобы добиться прекращения вооруженного конфликта, огня, прекращения убийства людей, достаточно сделать тех шагов, кстати, которые администрация президента Зеленского и он сам уже сделали. Они начали обмен пленными. Правильно ли это? С моей точки зрения, правильно. Они начали некоторый развод вооруженных сил от линии соприкосновения, что при прочих равных условиях уменьшает риск непосредственного военного столкновения и гибели военнослужащих. С моей точки зрения, это разумный подход. Восстановление моста в станице Луганской – тоже разумный подход. И видите, все же эти шаги происходили без какой-либо формулы Штайнмайера, без какого-либо выполнения Минских соглашений, которые, собственно, ликвидируют государственный суверенитет Украины, без всяких нормандских переговоров, в которых президент Украины выступает в качестве меньшинства, потому что по факту выступает не только, ему противостоит не только Путин, но и де-факто ему, по сути дела, присоединяются и представители Франции и Германии. Поэтому, мне кажется, здесь надо разделять эти позиции. Можно добиваться всех тех целей, о которых говорил Зеленский с самого начала, и прежде всего добиваться того, чтобы не гибли украинские граждане, и военные, и гражданские. Но для этой цели не надо сдавать украинский суверенитет. И это можно сделать. Хорошо, Андрей, не надо торопиться добиваться какого-то мирного договора, который в случае, например, Японии последние 74 года, или сколько у нас там, 45-го года, до сих пор не заключен. Но никаких военных действий между Россией и Японией сейчас не ведется. И никто не погибает. Хотя мирного договора нет.
Хорошо, спасибо, Андрей. Ну, я думаю, что мы должны дать Александру Харебину в Киеве тоже высказаться все-таки о перспективах. Есть ли... Да, конечно. Есть ли все-таки возможность развить то, что вы считаете успехом, и наоборот, не было бы вот тех проблем, о которых так эмоционально говорит Андрей Илларионов, то есть потери суверенитета и так далее?
Вы знаете, Михаил Илларионов говорит с точки зрения... как будто бы Украина уже приняла закон об особом статусе, новый закон, подчеркиваю. Для ваших телезрителей и слушателей я напомню, что Украина после агрессии России в Иловайске приняла Минские соглашения, приняла закон об особом статусе. Этот закон существует. Все риски, которые озвучил господин Ларионов, в этом законе уже прописаны. И 5 лет этот закон лонгируется, и он действует. Там есть, стоят ограничители, которые мешают вступлению его в силу. И Зеленский, а мы начали, вы начали с видеообращения Зеленского, сказал совершенно четко, что новый закон об особом статусе Восточного Донбасса будет принят. И пока в украинском обществе не обсуждается, что там будет написано, потому что это работа дипломатов.
Хорошо. Виктор Иванович, ваше продолжение.
Я еще раз хочу подчеркнуть, я очень уважаю позицию Андрея, она абсолютно точная.
Позиция интересная, но давайте о перспективах.
В поддержку, но есть, на мой взгляд, три проблемы главные. Во-первых, никто еще ничего не сдал, как правильно сказал Александр.
Хорошо, но мог же сдать.
Что, Ну, мало ли что может быть. Может быть
Порошенко
много.
Тоже тревожится, Тимошенко
Миша,
тоже
может
тревожится.
Может быть многое. Пока Вакарчук обозначили тревожится. Рамки, и президент сказал...
А Путин радуется.
Никакой территориальных уступок, никакого изменения Конституции. Это не мной сказано, а Зеленским. Андрей этого как бы не слышит. Второе. Извините, а о чем идет разговор? Вот этим своим решением, подписав письмо, Кучма и Зеленский сделали следующее. Они открыли возможность для переговоров. Для того, чтобы начать разговор публичный, кстати, открытый для всего мира о том, что предлагает одна сторона и другая.
А
третье.
Что, его не было?
Я хочу доказать до конца. Угу. Были. Не было, к сожалению. Последние два года, Михаил, не было вообще никаких переговоров. Была позиция совершенно вот один против другого.
Но Путин хотел свалить Порошенко.
Третье,
правильно.
Да. Ну, при чем тут свалить Порошенко? Просто Андрей говорит о том, что вот раньше Украина тоже занимала такую позицию.
Занимала.
Да, но здесь в политике важны нюансы. А нюанс был следующим. У Петра Алексеевича Порошенко была позиция, никаких уступок, только силовое решение проблем. А они сказали, нет, не силовое решение проблемы, мы не можем решить его силовым путем, давайте попробуем решить так. Но я не закончу. Есть один очень важный момент в этой дипломатической игре, которая началась. Украина приходит и говорит, да, мы готовы вести переговоры, давайте обсуждать условия. Все зависит от той стороны. Если та сторона предложит условия неприемлемые, никто не мешает Украине отказаться выполнять эти условия и пойти на замороженный статус замороженного конфликта и продолжить обустраивать свою ситуацию в Украине. Я все-таки считаю, что Андрей исходит из некой идеальной позиции, она правильная по сути, но в данной конкретной ситуации она проигрышная.
Ну, то есть вы за то, чтобы попробовать?
Я то, чтобы вести переговоры и демонстрировать свое желание решить эту проблему. Если ее нельзя будет решить, не сделав того, о чем говорит Андрей Илларионов, тогда просто всему миру будет видно, кто в этой ситуации агрессор, кто хочет решить проблему, а кто нет. Кто ищет пути решения, а кто не ищет.
Я вот насторожился, знаете, в связи с чем, что сегодня Владимир Путин там на очередном энергетическом мероприятии, во-первых, пролил крокодилову слезу по поводу того, что Зеленский получил тяжелое наследие и стал рассказывать о развале украинской экономики. Вот. Ну, в российской экономике, кстати, тоже полно проблем в социальных всяких темах. Вот. Указал ему, что тот должен решить, наконец, как будут развиваться отношения с Донбассом, то есть дал ценное указание. Ну и пообещал газовые переговоры, что если сразу не договоримся тут, то на год продлим, значит, поставки газа.
Михаил, вы обратили внимание, впервые за многие годы Владимир Путин, которого, как сказал Андрей, пытаются перехитрить, начинает делать какие-то уступки. Да, минимальные. Он говорит, мы обязательно заключим соглашение по европейским законам, по газу.
А если
не заключим, то все равно, значит, заключим. Мы его продлим.
Но пока Северный поток второй не достроили.
А чего же это наш президент, который до этого стоял непоколебимо на своих позициях, вдруг начинает потихонечку отступать?
А вот мы, Виталий Портникова, который к нам подключился вместо Андрея Илларионова, теперь и спросим, собственно. Виталий, ну что вы скажете, вот это все-таки что, капитуляция или не капитуляция? Или пролог какой-то новой мирной жизни, и Украина будет строить федеративную республику, не Германию, а Украину, которая будет показывать восточному Донбассу, как надо хорошо и правильно жить. Так лет, так на 30, наверное, задача, а то и на 40.
Во-первых, я хотел бы отметить, вот слушая вашу беседу, что при всем моем уважении к Виктору Ивановичу Миронину, когда человек лжет, ему нужно указывать на ложь.
Но не ругайся.
Вот Виктор Иванович Миронин, у президента Украины, Петра Алексеевича Порошенко, был подход силовой. А сейчас подход не силовой. Это неправда. Это российская пропаганда, которая была подхвачена командой действующего президента Владимира Зеленского во время предвыборной кампании. Потому что все эти... 2014 по 2019 год и президент Украины Петр Порошенко, и все руководство страны настаивало на том, что проблема Донбасса может быть решена только политико-дипломатическими путями. Более того, сам план урегулирования ситуации, который привел к появлению мирного нормандского формата, это мирный план Порошенко. Я хочу вам об этом напомнить. Более того, я хочу вам напомнить, что мы сейчас вернули с вами ситуацию 2014-2015 годов, когда Петр Порошенко тоже считал, что он сможет договориться с Владимиром Путиным. И тогда Украинская Верховная Рада, между прочим, при протестах уличных, которые привели к гибели людей, принимала вот тот самый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, предусмотренный Минскими соглашениями, действие которого, как правильно указал действующий президент Владимир Зеленский, заканчивается в 2019 году. И Украина постоянно, каждый год продлевала действие этого закона. Но ничего при этом не происходило. Никакого вывода войск. Никакого прекращение обстрелов, никакого освобождения пленных, только если необходимо было повысить рейтинг Виктора Медведчука, этих людей освобождали. Вот вспомните все это, не рассказывайте сами себе сказки. А сейчас Владимир Зеленский, по сути, повторяет тот вариант действий, который Петр Порошенко фактически запустил с момента своего избрания на должность. Возникает вопрос, а почему
если Владимир Путин пошел этим путем? Виталий, плохо ли это?
Другого пути нет. Но мы же должны думать с вами не о Порошенко, не о Зеленском, мы должны с вами думать о Путине. Почему Владимир Путин, который не хотел оканчивать войну на условиях Порошенко, то есть на условиях восстановления территориальной целостности страны, на условиях проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а не в народных республиках, почему он должен эту войну заканчивать на условиях Владимира Зеленского, который, по сути, дублирует то, что говорил Петр Порошенко? Украинское законодательство, никаких изменений в Конституцию, между прочим, при Порошенко рассматривалась возможность даже конституционных изменений, потом от этого отказались. Помните, пожалуйста.
Виталий, ну а может быть целью Путина является как раз снятие с России основных экономических санкций, которые достаточно больно бьют по всем секторам российской экономики. В России, в общем, углубляется политический кризис. Есть разочарование в деятельности Путина в связи с разнообразными гадостями, вроде пенсионной, в кавычках, реформы, которая прошла. Вот. Есть недовольство молодежи. И в этой ситуации Путин, видимо, хочет улучшить экономическую ситуацию, при том, что на Крым как бы закроют глаза как Запад, так и вот новое украинское руководство отложит этот вопрос, снимет его с актуальной повестки дня. И тогда открывается возможность снять основные экономические санкции с России, прекратив горячую, да и гибридную войну в Донбассе, возможно, сдав каких-то вот этих самых товарищей из отдельных районов, так сказать, убрав их. Разве это не путь?
Ситуация в России совершенно иначе из студии «Радио Свобода» и из Кремля. И я думаю, что у Владимира Путина совершенно другая цель. Он не собирается решать эти вопросы так, чтобы снять санкции с России. Более того, возможно, он рассчитывает снять санкции с России, не отдавая эту территорию. В конце концов, ведь Россия вернулась в парламентскую ассамблею Совета Европы без всякого выполнения условий, при которых она должна была вернуться. Почему санкции не могут быть так сняты? Почему одно из европейских правительств в один прекрасный день, вот это будет правительство Франции, не заблокирует, к чертовой матери, эти санкции, не волнует за свою репутацию. Так что я думаю, что Путин может так считать. А я знаю его главную цель, она для меня очевидна, и Владимиру Зеленскому предстоит в этой цели убедиться. Главная цель Владимира Путина – это не прекращение войны на Донбассе, это недоговоренности с Владимиром Зеленским, как не было главной его целью договориться с Петром Порошенко и прекратить войну на Донбассе. Главная цель Владимира Путина – это возвращение Украины в сферу влияния России путем крайней дестабилизации ситуации в этой стране. И, кстати говоря, я должен сказать, что Кремль преуспевает. Вот все то, что сегодня делает Владимир Зеленский, в результате может привести к крайней дестабилизации ситуации в Украине. Если война не закончится и будет эскалация ситуации, Владимир Зеленский захлебнется в крови украинских солдат. Если Владимир Зеленский капитулирует перед Путиным и примет все эти условия сохранения народных республик, сохранения российских войск, сохранения российского контроля над границей, если парламент украинский начнет все это голосовать, Владимир Зеленский рискует захлебнуться в крови украинских граждан. Та и другая кровь в интересах Владимира Путина. Владимир Путин питается кровью, он живет кровью. Это его завтрак, обед и ужин. И точно так же, как он хотел утопить в крови украинцев Петра Порошенко, он хочет утопить в крови украинцев Владимира Зеленского. И если в эту кровь украинцев Владимиру Путину в качестве десерта нужно будет добавить немного крови россиян, или много, которые вновь пойдут на Донбасс или в другие регионы Украины, Владимир Путин не остановится ни на миг для того, чтобы добавить к украинской крови то лакомое блюдо, которым он питается с 1999 года, это кровь российских граждан. Я хотел бы напомнить, что в вашей стране, в отличие от нашей, правят кровопийцы. У нас могут быть плохие и хорошие президенты, могут быть популисты, как нынешний президент, могут быть профессиональные политики с неоднозначными представлениями о государственном строительстве, как Порошенко. Могут быть даже, извините меня, бывшие уголовники, как Янукович. Но кровопийцы никогда.
Виталий, мне кажется, все-таки здесь у вас есть некоторая ошибка, потому что главная цель Владимира Путина все-таки не захват Украины или удержание части Украины, а главная цель Владимира Путина, тут я соглашусь с частью экспертов, скорее всего, удержание власти в России, проблема транзита власти, собственно, продолжение своего самодержавного царствования вполне возможно, а Украина – это один из элементов. Украинская война, в том числе вот этих событий, по всей видимости, как об этом пишут. И я думаю, что Александру Харибину мы тоже дадим высказаться. Подозреваю, что у вас другой взгляд, чем у Виталия Портникова. Так, скайп у нас не слышен. Тогда, пожалуйста, наш гость в студии Виктор Мироненко.
Понимаете, я разделяю то, о чем говорил Андрей, общий пафос его выступления и пафос выступления Виталия, но я хочу изложить свою точку зрения и свое понимание вопроса. У нас о чем идет разговор? Мы уже рассказали о всем, что будет завтра, послезавтра и через 5 дней.
А что есть, хорошо.
Что будет делать Путин, что будет делать Зеленский, мы этого не знаем. Я на сегодняшний день вижу только одно. О том, что проблему... Попытку решить вот эту проблему, очень больную проблему для миллионов людей и в Украине, и в России, перевести в дипломатическую плоскость. Никакой другой плоскости я просто не вижу. Военного решения у этой проблемы нет, это совершенно очевидно.
Да.
Если ничего не предпринимать и не искать какие-то решения, так сказать, несмотря на всю разницу позиций, то просто ситуация останется такой, какой она есть сейчас, и будет еще больше загнивать и ухудшаться. Поэтому я считаю заслугой нынешней администрации украинской то, что она пытается перевести эту проблему в дипломатическую плоскость, и, на мой взгляд, в этой дипломатической борьбе они на сегодняшний день выигрывают.
Хорошо, а почему нельзя отгородиться от этих территорий просто-напросто и заниматься эффективными реформами? Вот, например, земельный вопрос размораживается.
Вот очень хорошо, вы сейчас задали замечательный вопрос. А вот это как раз и остается позицией, включенной в позицию Украины, как я понимаю, Зеленского. Если вы, уважаемые там Путин и кто там еще переговорщики, не хотите решать эту проблему, ну что ж, тогда остается только один вариант нам. Остановиться на этой линии, где мы есть, и заняться своими вопросами. На мой взгляд, это очень точная, очень продуманная и очень перспективная позиция. Теперь думать нужно в Кремле. А просто провозносить лозунги патриотические для этого много ума не нужно. Началась дипломатическая игра, и в этой дипломатической игре нужно действовать дипломатическими средствами. И я думаю, что в этой игре пока что украинская сторона опережает. Она сделала ход упреждающий, она открыла возможность для переговоров, она отфиксировала свои позиции. И сейчас все, кто наблюдают за этим, будут ждать реакции российской стороны. Я хочу ее увидеть. А потом вернуться к этому разговору.
Ну, слушайте, а вот риск того, что Донбасс будет дестабилизатором Украины, даже если она начнет проводить экономические какие-то реформы. В конце концов, Западную Германию прикрывала американская армия и НАТО, а Украину никто прикрывать
Михаил,
не будет.
Зеленский и его команда не отказались от того варианта, который Андрей предлагал, и я, кстати, от него не отказываюсь. Да, это действительно опасность. В том виде, в котором Донбасс существует сегодня, с вот этой администрацией там ЛНР и ДНР, так сказать, его, конечно, возвращать нельзя, но этого, по-моему, никто и не собирается делать. Я еще раз говорю, ситуация оставить конфликт замороженным, как в Абхазии, как в Приднестровье, еще где-то остается. Он не снят с повестки дня, и он не отброшен президентом, даже более того, в сегодняшнем выступлении, с которого мы начали передачу, он сказал о том, что никакой зрады не будет, мы не отступим от своих позиций. Но вопрос стоит о том, вести переговоры или не вести. Я понимаю Виталия и понимаю Андрея, никаких переговоров вести не надо, пока Россия не согласится на то, на что она никогда не согласится, пока лидером России является Путин. Хорошая позиция. Только давайте спросим тех, кто живет в Донецке, тех, кто воюет в Донецке и с той и другой стороны, такая позиция устраивает, я не думаю.
Виталий, вопрос такой, а вот как быть действительно с общественным мнением, что большинство пока по опросам, я надеюсь, они корректны, оно либо за замораживание конфликта, либо даже за предоставление автономии Донбассу, либо 6% даже за то, чтобы его отделить. То есть от этой темы устали, и любая власть, я не знаю, какая есть сегодняшняя, она вынуждена считаться с общественным мнением, она должна с этим считаться?
Не имеет никакого общественное мнение, когда оно не основано на реальности. Не будет никакого замораживания конфликта. Если Владимир Зеленский не согласится на российские условия, Россия продолжит обстрелы, она продолжит дестабилизацию, она продолжит воевать. не будет никакой автономии Донбасса по России, по украинским условиям, потому что люди, которые думают об автономии Донбасса, считают, что это при этом будет какая-то территория типа Крыма. А это будет территория, где будут российские войска, народные республики и российский контроль. Поэтому никакой автономии Донбасса тоже не будет. Не будет никакого реального сдвига в переговорах с Владимиром Путиным. Веди эти переговоры, не веди. Можно вести. Они уже 5 лет идут, я напоминаю. Переговоры на уровне лидеров нормандского формата завершились тогда, когда Владимир Путин понял, что Петр Порошенко просто не прогнется, не выполнит его условия сохранения народных республик. А до этого все переговоры были. Были встречи, были...
Какая, Виталий, альтернатива? Что предлагают оппозиционные силы, оппозиционные Зеленскому?
Альтернативы на самом деле никакой не существует. Я всегда говорю, есть одна альтернатива у украинского народа. Либо окопаться и понять, что он будет десятилетиями жить в ситуации войны и конфликта, либо сдаться и согласиться с тем, что Украина войдет в Россию областями, может быть, не всеми, или станет частью союзного государства в России, Беларуси и Украине. Нету третьего варианта украинцев. Он существует только в их воспаленном воображении, потому что им очень хочется забиться под лавку и там жить под этой лавкой, чтобы их никто не трогал. Так как они жили в этой переименованной Украинской ССР, ублюдочной, до 2014 года. Но история вытащила их из-под лавки. Им под нее больше никогда не попасть. У них есть единственная возможность попасть под лавку. Чемодан, вокзал, Варшава. Чемодан, вокзал, Москва. Чемодан, вокзал, Прага. Если они будут жить на Украине, они будут жить, и, возможно, многие из них умрут, в воюющей стране с неопределенным положением. А власть, которая не будет этого понимать, она будет крошиться, рушиться и не преуспеет. Понимаете, вот Виктор Иванович говорит, что команда Зеленского начала реформы. Реформы в Украине идут уже 5 лет. Таких успешных реформ, которые были за последние 5 лет, в истории Украины не было никогда. Но, как вы видите, население не может оценить этих реформ еще и потому что это сложные, непопулярные действия.
Виталий, я должен здесь дать все-таки опрос, видят ли россияне, собственно, Донбасс, войну, что они об этом думают?
К чему привела война в Донбассе?
Я не считаю, что там идет война России и Украины. Я вижу, что донбассовцы не хотят жить на Украине, вот и все.
Пока все это непонятно. Народ получил то, что хотел, а дальнейшие события покажут.
Ну, думаю, что же это все сфабриковано, это же ни для кого не секрет. Конечно же, это дело рук гегемона США. Вот. И думаю, что конца и края не будет этой войне. Пока туда уходят деньги.
Ну, я думаю, что войны не было. Это чисто какая-то политическая просто игра. Вот. У меня там живут родственники, там все прекрасно, все нормально.
Ну, я не знаю, к чему. Только разделились.
Как это можно говорить, к чему она привела? Она привела к трагедии. К очень серьезной трагедии. И я думаю, это трагедия как и для Украины, как и для России. Потому что, в принципе, амбиции ненужные, да, вот политические. И в первую очередь, конечно, на Украине. Они привели вот к тому, что мы сегодня имеем.
Я, например, считаю, что то, что происходит в Донецке и Луганской областях на Украине, это что-то новое, это не война. Потому что у нас в стране была такая история с Чеченской республикой в России, когда с 12 до 2 стреляли, а с 2 до 4 поставляли продукцию. То же самое происходит сейчас и там.
Ну вот это мнение москвичей. Что вы скажете о сознании людей? По-моему, они не понимают, что там вообще произошло и происходит, что тысячи людей погибли.
К сожалению, у нас в стране информация совершенно односторонняя, за исключением 2-3, так сказать, каналов каких-то, которые смотрят не так много людей. Поэтому, конечно, люди не понимают, что там происходит. А происходят простые вещи. На мой взгляд, наше руководство российское пытается любыми средствами и любой ценой затормозить движение Украины по тому пути, которое оно для себя выбрало. А комментируя Виталия еще раз говорю, сочувственно относясь к его эмоциям, нужно понять, что в политике эмоции плохой советчик. Я ни в коей мере не преуменьшаю заслуги Порошенко и его администрации. Они были сделаны, и создание армии, и с языком, и со всем остальным, и с церковью. Было сделано немало. Но, к сожалению, решения найдено не было. И меня удивляет, почему мы начинаем приписывать Зеленскому то, чего он не говорил, то, чего он не делал, вкладывать какие-то
свои мысли. Давайте Виталию дадим последнее
слово. Пусть
поищет решение.
Есть
какие-то надежды на лучшее? Секунд 30.
Во-первых, я ничего не говорю Зеленскому. Я просто отмечаю тот факт, который отметили все остальные участники дискуссии. У Зеленского совершенно одно представление о том, как должны развиваться события по регулированию Донбасского кризиса. У Путина совершенно другое. выход из этой ситуации один. Либо Зеленский принимает условия Путина и капитулирует, потому что Путину незачем принимать условия Зеленского. Либо продолжается то, что продолжалось все эти 5 лет, более того, с обострением. Потому что понятно, что Кремль будет крайне взбешен тем, что и этот украинский президент не прогнулся, как и предыдущий. И так будет, кстати говоря, и со следующим президентом.
Спасибо. Виталий Портников, Андрей Ларионов, Виктор Мироненко, Александр Харебин были с нами в его передаче «Михаил Соколов».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки.